Письмо 237. Три сочинения старца иеросхимонаха Амвросия, написанные им при жизни старца Макария с его благословения. Эти три сочинения старца иеромонаха Амвросия писаны в конце 50-х годов XIX века. Первое. Письмо, писанное от имени неизвестной монахини к ее дяде-лютеранину, против лютеран. «Я вас всегда любила, почитала и уважала, дяденька, как отца. Поэтому вам всегда желала блага, как себе. Но какое для нас благо выше всех благ, как не спасение вечное для душ наших? Посильное исследование сего предмета привело меня к тому, что я решилась письменно побеседовать с вами, дяденька, о том, что теперь так много занимает душу мою. Прошу вас, дяденька, взять терпение, прочесть длинное письмо мое, и еще прошу взять на себя труд рассмотреть и исследовать то, что в нем написано. Это я нахожу нужным и для вас, и, собственно, для меня, для успокоения души моей, искренне вас любящий. Выслушайте же, дяденька, объяснение мое. В начале поступления моего в монастырь я безразлично думала о христианских вероисповеданиях, так как слыхала многократно в кругу людей образованных, что будто бы во всяком вероисповедании можно спастись, лишь нужно быть хорошим человеком. Поэтому я, рожденная в православной вере, по вероучению православной церкви и старалась по силе своей устраивать спасение свое, читая различные православные книги в продолжении 12 слишком лет. Что же я узнала в продолжении сего времени и через это чтение? Узнала я, что православная церковь в продолжении 18,5 столетий сохраняет неизменным и неповрежденным от нововведений то учение, которое передано ей от самого Господа нашего Иисуса Христа через Его апостолов и их преемников, епископов и пастырей стада Христова и посредством Вселенских соборов. Еще узнала я, что вне сей единой святой соборной апостольской церкви, каковую по всей справедливости называется и есть церковь православная, весьма сомнительно и неверно спасение других вероисповеданий, потому что апостол Павел ясно говорит в послании к Ефесеям: «Един Господь, едина вера», глава 4, стих 5. Слова сии показывают, что едина только вера истинная. Другие же вероисповедания всячески не истинны, а ложны. И едина только есть Церковь истинная, именно та, которую Сам Господь вначале основал через апостолов Своих и их преемников-епископов, и о которой говорит в Евангелии: «Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Очевидно, что Господь наш Иисус Христос основал одну главную соборную церковь, а не много различных. Хотя в Апокалипсисе упоминается о семи церквах, но эти церкви были частные, единомысленные с единой соборной церковью. Что же значат прибавленные Господом слова «и врата адова не одолеют ей»? Богодухновенные толковники Божественного Писания объясняют, что Господь наш, как Бог, знал, что в последующие времена люди гордые и высокоумные не захотят повиноваться божественному учению единой истинной Церкви, самим Господом основанной, а по своим хотениям и мудрованиям человеческим будут изобретать разные мнимые пути благоугождения Богу. Верный же путь спасения в единой истинной церкви будут хулить и даже восставать на самую церковь, хотя и безуспешно. Потому Господь и прибавил: «врата адова не одолеют ей», то есть люди заблуждающие, высокоумные хулители истинной церкви, которые находятся под влиянием темных сил, и по всей справедливости суть врата адова, потому что ложным и гибельным учением своим прельщают неопытных и низводят их в одно адово. Книга притчи Соломона, глава 16, стих 25. Хотя многим покажется слово сие жестоко, особенно иноверцам, старающимся жить благочестиво, но пусть сами они внимательно рассмотрят слово апостола Иуды, который всех отделившихся от единости веры и церкви называет чуждыми Духа истины и Духа Божия, как написано в его Писании: «Яко в последнее время будут ругатели по своих похотях ходящие и нечестиях, сии суть отделяющие себе от единости веры и суть телесни, духа неимуща». Послание Иуды, глава 1, стихи 18 и 19. То есть люди плотские или душевные, но никак не духовные. И святой апостол Иоанн Богослов, в числе трех почитаемый столпом первенствующей Церкви Христовой, пишет об отделившихся от оной, что они чужды того, чему учили самовидцы и служители слова, чужды участия апостолов, как читается в его послании: «От нас из Идоша, но не беша от нас. Аще бы от нас были, прибыли уба быша с нами, но доявятся, яко не суть вси от нас». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 19. Читая подобные свидетельства о различии учения православной церкви от прочих вероисповеданий, я пожелала, оставив другие, разузнать, сколько могу, на чем основывают свое вероучение лютеране, потому что в числе их находится близкий моему сердцу человек, вы, любезный дяденька. Из разных источников, какие я могла иметь, мне удалось узнать следующее. Первое. Лютеранское вероисповедание получило свое начало от Лютера, бывшего священника Римской Церкви. Мне тут же представилось преимущество православной церкви, основанной под непосредственным влиянием самого Господа Иисуса, 12 его избранными учениками и апостолами, и 70 меньшими, и учениками апостолов, каковы Дионисий Ареопагит, Дивный Иерофей, Игнатий Богоносец и прочие. Также пришло мне на мысль, что христианское учение православной церкви насаждено со многими трудностями и всякими скорбями и запечатлено кровью бесчисленных мучеников. Лютер же основал свое учение за царским столом при многом ласкательстве вельмож и народов, угнетаемых папскими злоупотреблениями, которые готовы были принять всякое учение, лишь бы только избавиться от неистовой папской власти. Второе. Лютеранское вероучение существует только 300 лет и уже успело разделиться на 70 слишком разномыслящих сект и обществ, из которых каждая партия считает свое вероучение правым. Меня поразило и удивило несказанно то, как умные из лютеран при таких неблагоприятных последствиях и при таком разделении разномыслий не примечают неосновательности и явного противоречия в лютеранском учении. Не очевидно ли после сего истина вероучения православной церкви, которая проповедана и насаждена разными апостолами в разных странах среди различных народов, которые имели не одинаковое наречие, разные нравы и обычаи и руководились различными законами. Но, несмотря на все это, православная церковь, какое вероучение содержала в первенствующие времена христианства, тоже содержит неизменным и неповрежденным от нововведений в продолжении 18 столетий с половиной. Хотя были времена, в которые православная церковь сильно была возмущаема по ухищрению злоначальника дьявола различными еретиками, но православные пастыри, собираясь со всей вселенной, общим советом при содействии Святаго Духа, очищали христианскую истину и ограждали церковь православную правилами, преданными от апостолов и святых отцов, согласно со Священным Писанием. Третье. Хотя учение протестантов произошло по нужде вследствие злоупотреблений и насилий папской власти, но если бы Лютер и Кальвин искали истины и славы Божией, а не своей славы, чтобы прославить имена свои в потомстве, как преобразователей церкви, то при заблуждении и уклонении частной римской церкви в нововведение могли обратиться к соборной восточной православной церкви, которая среди различных скорбей, яко же крин в тернии, процветала благочестием и сияла истинную вероучение, и таким образом числом последователей своих умножили бы число сынов единой истинной Церкви Христовой и избавили бы он их от того разделения и разномыслия, в каком бедствуют они душевно в настоящее время, влачаясь ветрами различного суемудрия человеческого. Но высокоумие и словолюбие приводили ли когда-либо кого к истине? Их плод – суемудрие и ложь, и обольщение себя и других. Четвертое. Лютеране отвергают предание церковное, говоря, что мы принимаем только писанное в Евангелии и посланиях апостольских, чем явно сами себе противоречат, потому что в посланиях есть прямое указание на приятие церковного предания. Святой апостол Павел пишет Коринфянам: «Хвалю же вы, братья, яко вся моя помните, и яко же предах вам предание держите». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 2. И еще: «Тем же убо, братья, стойте и держите предание». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 15. И в послании к Тимофею: «О Тимофее, предание сохрани, уклоняясь от скверных суесловий и прикословий лжеименного разума». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 20. И святой апостол Иоанн Богослов пишет в соборном послании: «Много имех писать и вам, и не восхотех хартиею и чернилом, но надеюсь прийти к вам и усты к устом глаголоте, да радость ваша будет исполнена». Второе послание Иоанна, глава 1, стих 12. Неужели эта устная беседа апостола Иоанна и беседы прочих апостолов произнесены были на воздух и оставлены без внимания учениками первенствующей церкви? Нет, из таких устных бесед составлялись так называемые правила апостолов, существующие доселе в православной церкви. Скажем и более сего: ежели отвергнуть предание церковное, то нельзя верить и Евангелию, потому что Господь Своею рукою Евангелие не писал, а устно предал учение благовестия апостолам, Ученики же первенствующей церкви написали слышанное от Господа учение. И вначале в разных местах написано было много Евангелий, но церковь, рассмотрев оны, признала достоверными и истинными только четырех известных евангелистов, прочих же отвергла. Итак, правильно ли поступают лютеране, отвергая авторитет церкви в отношении предания оной? Господь наш Иисус Христос не только Сам устно проповедовал учение благовестия, но и ученикам не дал заповеди писать, а повелел проповедовать оное устно же, как читаем у евангелистов Марка и Матфея. «Проповедите Евангелие всей твари» — Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. «Шедше убо научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся елика заповедах вам». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. А что апостолами написано, то написано после проповедания Евангелия, по требованию обстоятельств. И это устроилось промыслительно, чтобы после можно было по сим посланиям повторять преданное ими устно учение. Известно также, что многие апостолы ничего не писали, а другие, если и писали, то писали по их собственному свидетельству уже о известованных в нас вещах, яко же предаши нам, иже из перво самовидцы и слуги, бывшие словесе. Евангелие от Луки, глава 1, стихи 1 и 2. Притом писали не обо всех предметах, а только о некоторых, а других же вовсе умалчивали, как уже и без того известных по преданию. Посему-то православно-кафолическая церковь за источник христианской религии, кроме священного писания, признает и священное предание. Пятое. Православная церковь имеет 7 таинств, а лютеране признают только 2 таинства – крещение и Евхаристию. Да и сии таинства не имеют у них настоящего значения и совершения, потому что таинства сии совершает у них мирянин, хотя и называется он пастором, то есть человеком, почитаемым у них за священника. У лютеран нет священства, потому что нет епископов. Так как основатель их учения Лютер, будучи только священником, не мог передать другим священство. Кто же, однако, поставляет пасторов на дело служения? Они избираются из числа людей, получивших духовное образование, и консистория протестантская или духовное правительство их, где миряне заседают в числе членов, дает им от себя право именоваться пасторами и совершать священнослужение. Но может ли совершать таинство Евхаристии мирянин? Нигде в Священном Писании и в церковной истории нет ни примера, ни указания на то, чтобы мирянин мог совершать таинство Евхаристии. Поэтому кто из мирян, каким бы именем ни назывался он, если дерзает на сие, весьма согрешает и великий ответ даст Богу, а приобщающиеся от него весьма обманываются и тщетно обольщают себя. Притом таинство Евхаристии требует другого таинства – покаяния и исповеди грехов пред духовным лицом и получения разрешения от него – достоин ли кто или недостоин приобщения святых тайн тела и крови Господних. Суд себе яст и пиет, не рассуждая тело Господне, как свидетельствует святой апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. Если Иоанну Крестителю, крещаемые от него, исповедовали при крещении грехи свои, то правильно ли поступают лютеране, исповедующиеся сами себе в своей совести, стыдяся от гордости, исповедать язвы свои греховные другому. Но стыд сей, понесенный кающимся пред духовником, избавляет его от стыда на страшном суде Господнем, как справедливо верует православная церковь. Не напрасно сказано в Священном Писании: «Исповедайте оба друг другу согрешение и молитесь друг за друга, яко да исцелеете». Послание Иакова, глава 5, стих 16. Положим, что крещение по нужде может совершить водою и мирянин во имя Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. На этом основании православная церковь признает крещение и протестантское. Но она сие крещение, как и свое собственное, утверждает другим таинством – миропомазание, чтобы очищенный от первородного греха и возрожденный в купели крещения получил и новые силы свыше для утверждения и преуспеяния в христианской жизни, когда через таинственное помазание сообщается ему печать дара Духа Святаго. Пример сего видим в первенствующей церкви. Когда Самария была крещена благовестником Филиппом, одним из семи диаконов, то апостолы послали двух из среды своей утверждать в вере новообращенных в Самарии, сообщая им Духа Святаго. Чувствуют и протестанты потребность сего таинства, потому что у них сохранилось название конфирмации или утверждения в вере. Но как таинство сие может быть только сообщено одним епископом или, если через священника, то посредством мира, освященного молитвой архиерейскую. Посему у лютеран некому преподать дары Святаго Духа новообращенным. Хотя между лютеранами есть одна партия, которая мнит иметь епископов, но мнение это несправедливо и ложно, как обличал сие в недавнее время один лютеранин же из англичан. Человек этот получил духовное образование и должен был занять место помощника мнимоепископского. Но он прежде пожелал узнать, действительно ли лютеранское епископское рукоположение ведет непрерывное свое преемство от апостолов. И в продолжении 3 лет он с большим старанием исследовал исторический предмет сей. Что же он нашел через это исследование? Нашел, что все мнимосвященные лютеране – ничто иное, как миряне, собственное выражение исследователя. Потому что при последней перемене католицизма на протестантизм один только епископ согласился принять лютеранское учение. Но сей епископ всегда по болезни уклонялся от посвящения других, по свидетельству исследователя, рассуждая справедливо, что к новому вероучению не идет старое священство. Поэтому меньшие духовные лица лютеранские вынуждены были сочинить некоторую формулу и по ней поставляли себе одинаково епископов и священников в продолжении 100 лет. Но всякое неправое дело само собою и обличается. Священники, одинаково поставляемые, как и епископы, стали по времени считать себя равными им в правах, по каковой причине лютеранская формула посвящения потребовала исправления и прибавления, что такой-то поставляется для священнического служения. Вот история лютеранского епископства. Означенный же исследователь, исследуя начало лютеранского рукоположения, с тем вместе исследовал и вероучение латинское, армянское и православное, и присоединился к последнему, как сохраняющему вероучение свое неизменным и неповрежденным от нововведений со времен апостольских, Духовная беседа за 1858 год, номер 42. Шестое. Лютер отверг хранение постов, уставленных от времен апостолов в Церкви Христовой, по благословным причинам. Справедливо ли и основательно ли это отвержение? Не сам ли Господь наш, Бога-человек, подал тому пример, постившись 40 дней и 40 ночей? А что Господь творил, то творил для подражания нашего, как сам свидетельствует. «Образ бо дах вам, да яко же аз сотворих вам, и вы творите». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 15. На сём основании и в память поста Господня в православной церкви издревле установлен пост Великой Четыридесятницы. Хотя не все могут в этом подражать Господу, как избранные Его Моисей и Илия, постившиеся 40 дней и 40 ночей. Но каждый правоверующий христианин должен по силе своей хранить пост сей, как предписано в правилах Единой истинной соборной Церкви Христовой. Ежели апостолы, мужи богодухновенные и святые и бесстрастные, постились, как это видно из многих мест деяний апостольских, то основательно ли сделал Лютер, лишив людей немощных и страстных всего святого оружия к обузданию страстей, то есть поста, потому что пост с рассуждением и в меру соблюдаемый укрощает страсти плотские. Кроме сего, на пост, соблюдаемый православными пред праздником Рождества Христова, есть явное указание в деяниях апостольских, что он и установлен еще во времена апостолов и был тогда уже известен всей первенствующей Церкви Христовой. Святой Лука, описывая ту морскую бурю, в которой бедствовал корабль, везший апостола Павла в Рим, выставляет на вид, что святой Павел предсказывал сотнику это бедствие по причине позднего времени и уже начавшейся зимы. «Занеже и пост уже бе пришел». Деяния, глава 27, стих 9. Очевидно, святой Лука упоминает здесь о известном посте тогдашней церкви. Пост сей у православных бывает от 15 ноября до 25 декабря, именно в то время, когда на Средиземном море бывают страшные зимние бури. Что скажут на это лютеране, мнящие предписывать себе правила жизни из Священного Писания? Седьмое. Также лютеране, вопреки Священному Писанию, исповедуют, что Дух Святый исходит и от Сына. Не сам ли Господь говорит о Святом Духе, что Он от Отца исходит, как написано у Евангелиста Иоанна, глава 15, стих 26? Есть и еще у лютеран мудрование, ни на чем не основанные, но о них теперь говорить не время. Восьмое. Один лютеранин из немцев, недавно принявший православие, открыл следующую злонамеренность Лютера. Господь говорит в Евангелии: «Аще же брат твой и церковь прислушает, буди тебе яко же язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. И святой апостол Павел пишет к Тимофею: «Да увеси, как уподобает в дому Божией жити, я же есть церковь Бога жива, столб и утверждение истины». Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. Лютер понял силу слов сих, что имя апостол и сам Господь приписывают церкви великую важность в отношении истины и данного ей от Господа духовного права. А так как он от частной римской церкви ради злоупотребления ее отторгся, к соборной же православной церкви по высокоумию и словолюбию пристать не захотел, то и заменил в немецком переводе Священного Писания слово «церковь» словом «приход», тогда как на немецком языке есть подлинное слово «церковь». Справьтесь в подлинниках. Еле на греческом, латинском и французском неиспорченном, не говорю о славянском, и увидите эту поддельность. Притом рассудите, ежели в 70 лютеранских разномыслящих партиях всякий приход будет столп и утверждение истины, то какая же это будет истина Христова? И еще, как исполнится лютеранское высокопарное проповедание любви, когда они, по сказанной причине, должны презирать друг друга, как язычников? 9. Лютеране в оправдании своего отделения от Единой Соборной Церкви приводит место из Деяний Апостольских. «Яко не на лица зрит Бог, но во всяцем языце, бояйся Его и делай ей правду, приятен Ему есть». Деяния, глава 10, стихи 34 и 35. Но слова эти не служат в оправдание лютеранам, а более в обличение им. Это сказано о Корнилии сотнике, что он за творение многой милостыни и за всегдашние молитвы действительно был приятен Богу, но не был совершенно угоден Ему, а был еще недостаточен в том, что требовалось к совершенному спасению. Почему явившийся ангел и повелел ему призвать апостола Петра, объясняя и причину призвания? «Той речет тебе глаголы, в них же спасешися ты и весь дом твой». Деяния, глава 10, стих 6. Вместо неправого толкования сего места и происшествия лютеране должны бы вразумиться правильным смыслом оного и обратиться к апостольской церкви. Это особенно необходимо тем из них, которые стараются жить благочестиво и совершают многие молитвы к Богу, потому что в церкви они обрели бы глаголы к совершенному благоугождению Божию и получили несомненное спасение с домами своими. 10. Лютеране и еще одному месту Священного Писания дают совершенно иной смысл. Святой апостол Павел пишет к Тимофею: «Един бо есть Бог, и един ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус, давай себе избавление за всех, свидетельство времены своими, внеже поставлен бых аз проповедник и апостол». Первое послание к Тимофею, глава 2, стихи с 5 по 7. Православная Церковь объясняет это место Священного Писания так, что дело искупления нашего и избавления нас от клятв и первородного греха никто не мог совершить, никакой человек, ни ангел, а токмо единородный Сын Божий и Слово Отче. Лютеране же, взявши только половину смысла сего места, именно «един бо есть Бог и един ходатай Бога и человеков», усиливаются доказывать этим отвержение почитания святых угодников Божиих, считая излишним и ходатайство их за нас пред Богом. Но справедливо ли мудрствуют лютеране? Добросовестно ли толкуют так? 11. Вопрос. Отчего вероучение православной церкви, насажденное разными апостолами в различных местах и народах, пребывает одинаковым и неизменным в продолжении 18 столетий с половиной? Лютеранское же учение, преподанное одним человеком, разделилось в продолжении 3 столетий более нежели на 70 разномыслящих партий. Ответ. От того, что Соборная Православная и Апостольская Церковь заповедую чадам своим понимать Священное Писание так, как объясняли и объясняют оное избранные Божии мужи, очищенные от страстей, богоносные и духоносные, и признаваемые за таковых от всей Соборной Церкви Христовой. Лютер же позволил каждому своему последователю толковать Священное Писание по своему усмотрению. Но как и одна гордость, не говоря о других грубых страстях, сильно может ослеплять человека, так и он не может видеть представляемой ему истины. Поэтому высокоумные последователи Лютерова учения, толкуя каждый по-своему Священное Писание, не могли не впасть в разномыслие и споры и раздоры, отчего неминуемо последовало разделение их настолько несогласных между собою партий. Лютер, неправое свое мнение, что всякому, ради живущего в нем Духа Святаго, можно толковать Священное Писание по своему разумению, неправо основал на словах апостола Иоанна: «И вы помазание имате от Святаго, и весте вся». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 20. Лютеране не имеют сего духовного помазания, потому что не имеют таинства миропомазания, через которое сообщается крещаемым печать дара Духа Святаго, как уже доказано это выше примером Самарии, крещенной от благовестника Филиппа, но не получивший еще через одно крещение Святаго Духа. Хотя каженик, то есть евнух Скопец, крещенный тем же Филиппом, и святой Павел, крещенный апостолом Ананиею, и получили Святаго Духа, но частные случаи, бывающие по нужде и по особенному промыслу Божию, не могут быть общим правилом. Притом и получившие Святаго Духа могут угашать его различными страстями. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 19. А с угасшим светильником исследователь поневоле будет блуждать во тьме неведенья и прелести вражей. 12. Лютер подверг сомнению Соборное послание святого Иакова, брата Божия. Когда другие вероисповедания признают это послание за подлинное святого Иакова, то почему же один Лютер признает это за сомнительное? Святой Иаков в своем послании говорит, что одной веры недостаточно к спасению, а потребны при вере и добрые дела. Смотрите послание Иакова, глава 2, стихи с 14 по 26. Лютер же проповедует спасение через одну веру, без добрых дел. Но справедливо ли последнее мнение? Не сам ли Господь говорит в Евангелии: «Аще ли хощеши вните в живот, соблюди заповеди»? Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. И кроме хранения от грубых пороков, заповедует Господь хранение и от самых тонких, именно не гневаться, не осуждать, хранить целомудрие и в очах, творить милостыню, пост и молитвы без тщеславия и любопоказания, прощать обиды, любить врагов, молиться за творящих нам напасть. А все это и называется добрыми делами. И в этих добрых делах Господь не имеет никакой надобности, но исполнение святых Его заповедей служит лишь хранением, собственно, для человека. Что будет и с дорогими вещами, когда они будут оставлены в презрении, в сырости, в нечистоте? Одна сгниет, другая изоржавеет, третью изъест моль. То же самое бывает и с христианами, презирающими хранение и исполнение заповедей Божиих, и особенно с теми, которые исполнение он их считают ненужным и излишним. Доктор, собственно, для себя не имеет надобности в предписываемой им диете. Но хранение диетических правил необходимо для больного, который у врача сего лечится. Так и для христианина, мнящего веровать в Бога, необходимо исполнение заповедей Божиих, и никак недостаточно к спасению одной веры. Потому что и бесы веруют и трепещут, но не имеют надежды получить спасение. Послание Иакова, глава 2, стих 19. А если некоторые из христиан по немощи не могут совершать всех добрых дел, тогда Господь приемлет благое их произволение и сознание своей немощи и смирение пред всеми, и прошение помилования от Господа единым Его милосердием. Ибо Господь ненавидит только горделивое самооправдание тех, которые измышляют лукавые изветы к своему извинению. Благонамеренные и из лютеран признают потребность благочестивой жизни и исполнения заповедей Божиих, потому что самое внутреннее сознание человека, самая совесть его требует всего. Одни лишь ослепленные гордостью и сластолюбием неправедно надеются получить благой конец и милость Божию туни и после укоризненной их жизни, но весьма ошибутся в этом. Что сеет человек, то всячески и пожнет. 13. Некоторые из лютеран усердно и с горячностью молятся Богу, и на этих чувствах душевных мнят основать свое спасение, оставляя без внимания главнейшую заповедь Господа, который говорит: «Не всяк, глаголиями Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, иже есть на небесех». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. Как в начале при слушании праотцев нарушена была воля Божия, так и теперь исполнение он и начинается прежде всего послушанием Церкви Христовой, как сам Господь свидетельствует о сем пред пастырями ее, начиная от апостолов. «Слушая и вас, меня слушает, и отметаяся вас, меня отметается, отметаяся же меня, отметается пославшего мя». Евангелие от Луки, глава 10, стих 16. И в другом месте: «Аще же и церковь прислушает, буди тебе, яко же язычником и тарь». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. Тщетно против всех слов Господа лютеране хотят оправдать себя другими словами Священного Писания: «Вы, бо есте, церкви Бога живо, яко же рече Бог, яко вселюся в них и похожду, и буду им Бог, и ти будут мне люди». Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 16. Левит, глава 26, стих 12. Человек сугубое имеет естество, состоит из тела и души, и Господь прежде сотворил тело, потом же душу. Поэтому всякий, именующийся христианином, прежде должен принадлежать к видимой Церкви Христовой, как сам Господь повелевает. Потом уже да позаботится он и о духовной своей Церкви по внутреннему человеку. И то, и другое необходимо. Не вообще сказано в Священном Писании: «Бог вселяет единомысленное в дом свой», Псалом 67, то есть в церковь свою, как воинствующую на земле, так и торжествующую на небеси. Ибо обе они составляют одно царство дому Владыки Христа. Посему разномыслящим и отделяющимся от всего дома Божия предлежит явная опасность остаться вне с юродивыми девами. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 1 по 12. Так как они по упорству против церкви будут иметь оскудение в потребном елее. Вот, дяденька, что узнала я, то представляю на рассмотрение ваше. Не подумайте, что я хочу учить вас. Яйца курицу не учат. Также не желаю, чтобы вы просто поверили словам моим. Но только искренно прошу вас исследовать важные и необходимые предметы сей. Еще прошу дать мне благородное слово, чтобы вы прежде совершеннего исследования не говорили и не рассуждали об этом с вашими пасторами и близкими вам лютеранами. А если угодно будет вам в случае недоумений что-либо узнать о православии, то можете поговорить о сём с Высокопреосвященным Григорием, с Андреем Николаевичем Муравьевым и со Степаном Анисимовичем Бурачком. Я знаю, дяденька, что вы усердно молитесь Богу. Потому прежде исследования обоих вероисповеданий помолитесь Господу с верою, без всякого предубеждения к той или другой стороне, православной и лютеранской. Я верую милосердию Божию, что если человек с правотою сердца взыщет истины Христовой, то всячески оное откроется ему, без примеси ложного мудрования. Только не принимайте извещение о сём и удостоверение через какой-либо голос извне или внутри вас. Это по православному вероучению может быть от врага, ненавистника истины Христовой и сеятеля плевел ложного учения. Извещение и удостоверение по учению Церкви есть просто разрешение самомнения и убеждение в истине Христовой, чего как себе, так и вам желаю от всей души и от всего сердца. Аминь.